Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Мы продолжаем путешествовать по русскому северу с историком Игорем Горьковым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Да, я Алексей Пичугин. И сегодня мы на Соловках с Игорем вновь и стоим возле Предельной башни.
И пришли мы с вами сегодня сюда для того, чтобы посмотреть на царские часовни. Мы обычно, когда говорим о Соловецком монастыре, мы имеем в виду его великолепные соборы, его могучие стены. Но, конечно, рядом с такими крупными объектами часовни теряются вроде бы из вида. Однако, поскольку паломники, гости, туристы прогуливаются вдоль этих стен, все время они встречаются с часовнями, и у каждой часовни своя и довольно интересная судьба. Мы от Предельной башни с вами сейчас подходим к первой часовне, Петропавловской или Петровской часовне, как ее чаще называют на Соловках. Она сравнительно скромно выглядит по сравнению, например, с соседним памятником с Александровской часовней, но она очень важная, потому что эта восьмигранная часовня была выстроена в 1855 году на месте более ранней часовня, которая стояла здесь уже в XVIII веке. Стояла она на месте креста, который когда-то здесь был установлен на берегу бухты Благополучия по распоряжению архимандрита Фирса в память о визите на Соловецкий архипелаг царя Петра Алексеевича. Напомню, что Петр был два раза на Соловках, в июле 1694 года и в августе 1702. И крест, стоявший здесь, был знаменем этого очень важного для Соловков события. Почему важного? Потому что до этого была царская пала, до этого было Соловецкое сидение, как мы помним, 10 лет вооруженной борьбы соловецких монахов с царем Алексеем Михайловичем и царскими стрельцами. Все это закончилось разгромом Соловецкой обители, кровавыми казнями и фактически заново созданный монастырь, в смысле новые братья. Он долгое время находился, вы знаете, в каком-то черном списке, можно так сказать, ну, потому что всем понятно, место, мягко говоря, трудная память. Сейчас у нас тоже это понятие существует в нашей современной культуре. Да, и вот мы часто говорим, что вот люди не хотят вспоминать трудное прошлое. Вот для начала XVIII века история Соловецкого сидения – это была, безусловно, трудная тема. Да и сейчас, до сих пор. Вот царь, бывший здесь, он, конечно, в каком смысле реабилитировал Соловки, и поэтому в память о его визите здесь была поставлена позднее часовня, которая сменила крест со временем, пришедшее ветхое состояние. И мы можем сейчас от этой часовни, от Петропавловской часовни, пройти чуть дальше к Святым Вратам, но идем мы с вами вдоль берега бухты Благополучия. И здесь мы видим с вами нечто интересное, потому что так вообще берега этой бухты, они совершенно в основном естественные, да, то есть это вот природные образования, но в одном месте мы видим хорошо выложенную пристань. И это пристань, которая называется Царской. И она была специально...
Ну, она, наверное, снова называется Царской. Думаю, что в советские годы, особенно во времена существования здесь лагеря, она называлась иначе.
В советское время ее вообще старались не вспоминать. Вот, а вот до и после она называется Царской. Эта пристань, она была предназначена для визита его императорского величества, императора Александра Николаевича, Александра II, который соблаговолил в 1898 году посетить Соловки. Не то, чтобы он был единственным представителем императорской семьи, дело в том, что если мы посмотрим с вами сейчас чуть дальше и выше, вот туда, куда поднимается постепенно дорога, проходящая вдоль стен монастыря, там видим Константина и Ленинскую часовню. Она стоит в памяти визите на Соловки в 1844 году великого князя Константина Николаевича, то есть брата Александра Николаевича, но, тем не менее, все-таки он был великий князь, а Александр II был император. И визит императора Александра II на Соловки в 1758 году, без всякого сомнения, привлек внимание значительной части публики в России и даже за ее пределами. Почему? Ну, во-первых, царь не так часто путешествовал на русский север, а во-вторых, этот визит был явным ответом на события, которые здесь разыгрались в 1854 году. Я напомню, что в 1854 году, во время Крымской войны, одна из английских эскадр отправилась в Баренцево и Белого моря для того, чтобы совершать диверсии против русского флота и уничтожать прибрежные поселения. И, между прочим, тогда во время одного из таких налетов был уничтожен древний русский город Кола, полностью практически разрушен бомбардировкой именно тех пароходов Бриска Миранда, которые подошли 6 июля 854 года к стенам Соловецкого монастыря. Это были мощные по тому времени корабли, снаряженные артиллерией. Они вряд ли хотели разрушить обитель, но они потребовали у монастыря капитуляции гарнизона, выдачи провианта и полного подчинения. Монастырь ответил, причем так и подписались монахи Соловецкий монастырь, отвечали, что гарнизона нет, капитулировать поэтому они не будут, никакой помощи оккупантам оказывать не хотят. И в результате Эразмус Аманей, командир этой эскадры, отдал приказ о начале бомбардировки монастыря. И 7 июля 9 с лишним часов, два фрегата подвергали монастырь и близлежащие строения граду ядер, бомб, зажигательных снарядов. Надо сказать, что англичане разработали к тому моменту технологию уничтожения городов с моря. Вспомним, что когда-то Дания капитулировала перед Великобританией после 11-часовой бомбардировки Копенгагена. Здесь было 9 часов, то есть вот примерно по времени сопоставимые величины. И однако монастырь не капитулировал, он отвечал на огонь врага из своих почти антикварных орудий. Самые большие ядра, которые мог себе позволить тогда монастырь, это 3- или даже 6-фунтовые, но это ничто по сравнению с 3-пудовыми ядрами, пуд 16 килограмм, да, 3-пудовыми снарядами, которыми в том числе могли осыпать стены обители английские моряки. И тем не менее, монастырь не получил существенных повреждений. Более того, братья, и это видел неприятель, проходил крестным ходом по стенам. И вот это величие духа защитников обители и бесперспективность дальнейших военных действий заставили англичан отойти после того, как их корабли получили хоть и незначительные, но все-таки повреждения. Вот эта героическая оборона, она в сознании людей того времени в каком-то смысле компенсировала неудачи русской армии на южных театрах военных действий. И поэтому то, что монастырь оказался для англичан слишком крепким орешком, что он не сдался и не капитулировал, конечно, сделало и архимандрита Александра в глазах русского общества настоящим героем, и сам Соловецкий монастырь в еще большей степени завидным местом для паломничества. Поэтому император лично посетил обитель, посетил богослужение, поклонился святыням, и это, конечно, все отражалось в русской печати. И в конце концов, эта часовня стала воспоминанием о том, что государь соблаговолил молиться на святой Соловецкой земле. Часовня имеет красивую архитектуру, каждый из фасадов ее выделен парой колонн с фронтоном, когда-то еще сохранялась роспись. Конечно, в советское время все внутреннее убранство этих часовен было утрачено, но больше всего досадно, что утрачены такие завершения в форме корон маленьких главок, которые, возможно, символизировали императорскую такую корону, но, во всяком случае, выделяли архитектурно эти часовни на фоне других сооружений монастыря.
А что с ними было в советские годы?
Конечно, в советское время здесь были в основном хозяйственные помещения складского типа. Потом, когда здесь возник музей, за часовнями стали приглядывать, но они довольно долго, вот до, собственно, 2000-х годов были в довольно заброшенном состоянии, да и сейчас там какой-то особенной жизни внутри часовен нет. Однако памятно, что в 20-е годы тем монахам славянским, которые не выехали из лагеря, не покинули советский архипелаг, а здесь приглядывать за старым монастырским имуществом, разрешали иногда в часовнях проводить богослужения. Интересно, что и началось возрождение духовной жизни на Соловках с того, что в одной из часовен в 89 году приехавшим из Архангельска священникам разрешили впервые провести божественную литургию.
Спасибо большое, Игорь Горькавый, историк, нас провел по царским часовням на Соловках. Путешествуйте вместе с нами по русскому северу, любите его, любуйтесь им и будьте здоровы.
Всего самого доброго, до свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2024».